Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня мы читаем 10-ю часть и одновременно 5-ю главу, которая называется «Алкоголик в Оксфордской группе». В 1934-35 годах жена и дети доктора Боба существовали, имея лишь самое необходимое. Их жизнь превратилась в хаос из-за невыполненных обещаний, дававшихся со всей искренностью. Анна делала все, что могла, чтобы удержать семью вместе, и молилась, чтобы ее муж каким-то образом нашел решение проблемы. «Как моя жена сохраняла свою веру и мужество все эти годы, я никогда не узнаю», — говорил доктор Боб. «Я знаю, если бы не она, я был бы уже давным-давно мертв». По какой-то причине мы, алкоголики, обладаем даром находить самых лучших женщин в мире, говорил он. Почему они должны подвергаться таким ужасным мучениям, которым мы их подвергаем, я не могу объяснить. В начале 1933 года, приблизительно во время пивного эксперимента, доктор Боб и Анна познакомились с Оксфордской группой. Это было духовное движение, которое стремилось возродить силу христианства первого века в современном мире. Его создатель Фрэнк Бахман собрал и привел сторонников в свое общество первых христиан 20 лет ранее. Его движение Оксфордской группы, образовавшееся в 1921 году, было основано на тех же принципах. В 1939 году он изменил название на «Моральное перевооружение». Члены Оксфордской группы искали духовного возрождения путем приобщения к Богу через строгий самоанализ и исповедь перед другими людьми, в том числе в недостатках своего характера, через исправление того зла, которое они причинили другим, и через помощь другим, без раздумий или ожидания награды, или, как они это называли, никакой платы за исцеление души. Они, однако, принимали добровольные взносы и пожертвования. Основное внимание уделялось молитве и поиску знания воли Господа во всех вопросах. Движение также опиралось на изучение Святого Писания и создало свою собственную литературу. В основе программы было 4 абсолюта – абсолютная честность, абсолютное бескорыстие, абсолютная чистота и абсолютная любовь. В 1948 году доктор Боб вспоминал абсолюты как единственные вешки, которые были у анонимных алкоголиков в первые дни, еще до 12 шагов. По его мнению, они остаются актуальными и часто оказываются крайне полезными, когда нет очевидного ответа на вопрос «Как правильно поступить?». «Почти всегда, если я оцениваю свое решение в соответствии с критериями абсолютной честности, абсолютного добра, абсолютной чистоты, абсолютной любви, и оно хорошо совпадает со всеми четырьмя, это означает, что я недалек от выбора правильного пути», — говорил он. «Абсолюты все еще находятся в обращении и часто цитируются на собраниях ЭИ в Акроне, Кливленде». В дополнение к 4 абсолютам члены Оксфордской группы имели 5 S, или 5 процедур. Этими S были доверие, исповедь, убеждение, переосмысление и преемственность. Тогда как процедурами были «доверься Богу», «слушай указания Господа», «следуй указаниям», «возмести ущерб и поделись с другими ради свидетельства и признания себя и своих грехов». Были такие девизы: «Изучай людей, а не книги», «Выиграть в споре, потерять друга», «Делись новостями, а не мнениями». И, наконец, один иеевец вспоминает, как члены группы, оказавшись вместе, улыбались друг другу с энтузиазмом и спрашивали друг друга: «Ты на вершине?» Бесспорный лидер, он же создатель движения Оксфордской группы, Фрэнк Бахман, был лютеранским священником из Пенсильвании, не пил и не курил. Бахман смотрел с недоверием на ЭИ в более поздние годы и никогда не чувствовал себя вполне комфортно с его членами. Члены Оксфордской группы стремились изменить лидеров общества личным примером. Поэтому была большая доля публичности и фанфар, когда вновь обращенные достигали духовного возрождения. У самого доктора Брахмана часто брали интервью, его постоянно цитировали. Президент шинной компании, благодарный Оксфордской группе за возвращение трезвости его сыну, привез примерно 60 лидеров и членов команды Оксфордской группы в Акрон на десятилетнюю домашнюю вечеринку, как назывались эти собрания. Они проводили встречи в течение дня, а кульминацией всего этого стал обед для 400 выдающихся граждан местного общества. Это оказало значительное влияние на местные церковные круги и привлекло много новых членов, которые вслед за этим организовали собрания каждую неделю в различных районах по соседству, почти так же, как члены ЭИ делают сегодня. В силу различных причин влияние Оксфордской группы в Акроне впоследствии уменьшилось, в том числе потому, что наследник шинной компании снова стал пить. Но к этому времени группа уже переехала в Сент-Луис, чтобы вернуть трезвость сыну пивного барона. Ситуация без сомнения создала сплетни вокруг членов группы. Именно Анна убедила доктора Боба в первый раз пойти на собрание Оксфордской группы. Позже он нашел привлекательными членов группы из-за их видимой уравновешенности, здоровья и счастья. «Эти люди общались раскованно, без тени смущения. Чего я никогда не мог делать», — говорил он. «Они казались очень простыми в общении. И самое большое впечатление на доктора Боба произвело то, что они казались счастливыми. Я был сам в себе, и мне было не по себе большую часть времени. Мое здоровье было на грани, а я был совершенно несчастен». Доктор Боб понимал, что у этих вновь найденных друзей было что-то, чего не было у меня. Он считал, что связь с ними может принести ему пользу, и если даже не принесет, то во всяком случае не нанесет никакого вреда. Возможно, из-за своего предыдущего опыта его энтузиазм немного остыл, когда он узнал о духовном аспекте их программы. Однако его подбодрило то, что они собирались не в церкви, а встречались в отеле «Майфлауэр» в частных домах. Доктор Боб и Анна регулярно посещали группу «Вест-Хилл», которая собиралась вечером по четвергам. Он и несколько других участников, возможно, были алкоголиками, но он не мог признаться в этом с самого начала, так как «у меня не было ни малейшего ощущения, что найдется решение моей проблемы с алкоголем», — говорил доктор Боб. В течение 2,5 лет Боб регулярно посещал собрания Оксфордской группы и проводил много времени, изучая ее философию. Можно сказать, пожалуй, именно тогда он погрузился в духовный поиск, продолжавшийся в течение всей его остальной жизни. «Я читал все, что мог найти, и разговаривал с каждым, кто, по моему мнению, знал хоть что-нибудь об этом», — говорил доктор Боб. Он читал Святое Писание, изучал жития святых и делал попытки изучить и понять древние духовные, религиозные, философские идеи. И все же он продолжал пить. Другим постоянным участником собрания Вест-Хилл была Генриетта Сейберлинг, невестка Франка А. Сейберлинга, основателя и первого президента шины и покрышки Гудиер. Выпускница Вессар-колледжа, Генриетта в то время была молодой домохозяйкой с 3 детьми-подростками, которые также были членами Оксфордской группы. Как она вспоминает, в 1978 году, за год до смерти, ее подруга, которую звали Дельфина Вебер, спросила однажды вечером в марте-апреле 1935 года, «Что нам делать с Бобом Смитом?» «А что с ним не так?» — спросила Генриетта. «Он ужасно пьет», — ответила Дельфина, заметив, что у него были проблемы в госпитале и что он практически обанкротился из-за пьянства. «Я сразу же почувствовал указание свыше, что мы должны организовать встречу специально для Боба Смита, еще до того, как Билл Уилсон приехал в Акрон», — рассказывает Генриетта. Она пошла к членам Оксфордской группы Т. Генри и Клоранс Уильямс и спросила их, можно ли будет использовать их дом как место для собрания. Они с готовностью согласились. Т. Генри, который был вполне преуспевающим изобретателем, отвечавшим за новые технологии изготовления шин, по мнению многих, выглядел даже более пьющим, чем большинство алкоголиков, из-за красного цвета лица. Над ним довольно часто подшучивали из-за этого, но он воспринимал шутки добродушно. Хотя Тэ Генри и Кларанс, без сомнений, имели свои собственные духовные проблемы, их считали почти святой парой, поскольку они с готовностью делились с другими какой-то естественной поддерживающей добротой, которая у большинства из нас обычно проявляется только на короткое время. В отличие от других, поделившихся своими воспоминаниями о Смитах, Генриетта была единственной, критиковавшей Анну, утверждая, что она никогда не делилась своими истинными глубокими переживаниями на собраниях и была слишком чувствительной. Генриетта вспоминает о случае, когда Анна рассказывала о какой-то ситуации, используя третье лицо. «Я сказала: „Анна, не могла бы ты говорить от первого лица, от первого единственного лица“?» Она разразилась слезами. Гордость не позволяла ей говорить о себе. Но она знала меня достаточно хорошо, чтобы понять мои цели, и она мне поверила. Вы же знаете, наши стремления должны быть высокими. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.